Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин. Бывшие преподаватели высшей школы экономики, после того, как их уволили, открывают собственный университет. У нас сегодня будут двое из основателей этого нового учебного заведения – правовед Елена Лукьянова и философ Кирилл Мартынов. Мы поговорим и о вышке, и о том, как из магистратуры высшей школы экономики отчислили Егора Жукова, а еще, конечно, обсудим избиение Жукова. Начнем, само собой, с Егора Жукова. Это бывший студент высшей школы экономики, блогер, и сейчас он отбывает условный срок по московскому делу. После окончания процесса в том году он никуда не исчез и, например, регулярно делал интервью на «Эхе Москвы». Так вот, на него недавно возле дома напали. Вы могли видеть фото Жукова, это малоприятное зрелище, но еще запомните какие-нибудь детали этого происшествия, например, то, что нападавшие скрылись на самокатах. Вся эта история довольно яркая, и она могла заслонить другой случай, который тоже вот совсем недавно произошел с Жуковым. Буквально накануне избиений его отчислили из магистратуры Высшей школы экономики. Жуков заключил договор на обучение, получил об этом письмо, а буквально через 1 час и 20 минут ему пришло новое письмо на электронную почту о расторжении договора. Жуков утверждает, что ему в ВУЗе неофициально сказали, что сделано все это было, цитата, «по указке сверху». Подразумевается, что во время московских протестов в прошлом году руководство вышки намучилось с Жуковым, а еще со студентами, которые в акциях принимали участие и потом еще и Жукова защищали. Ну и, короче, вот. Официальная позиция ВУЗа: на курс, на котором хотел учиться Жуков, не набралось достаточно преподавателей. Вот цитата с сайта. «Это вынужденное решение университета обусловлено тем, что творческая команда преподавателей, на которую мы рассчитывали как на ядро профиля, не сможет присоединиться к команде школы дизайна по независящим от университета обстоятельствам». Режиссер Владимир Мирзоев, куратор этого курса, заявил, и эти слова можно прочесть в издании УВД-Инфо, что может дать только уклончивый ответ, а потом добавил, цитата, «в эту историю вмешались обстоятельства непреодолимой силы». Куда менее уклончиво, я бы даже сказал откровенно, выступил правозащитник Роман Киселев. Он рассказал в своем Фейсбуке, что в ноябре 2019 года его позвали в вышку работать, и выяснилось, что в ВУЗе есть некие черные списки ФСБ, поэтому в итоге на работу его не взяли. Я давайте процитирую запись Романа, сократив на свое усмотрение этот большой пост. Итак, цитата. «В ноябре 2019 года, через месяц после моего возвращения в Россию, меня позвали в вышку работать. Я только-только вернулся, дыра в кармане, никаких конкретных планов пока не было, проект казался интересным, и я согласился. Поселился в милом кабинете в обновленном корпусе на Покровке. Было приятно снова вернуться домой». И тут надо, наверное, пояснить, что Роман учился в высшей школе экономики. Он продолжает. «Но проработал я всего несколько дней. Мое заявление о приеме на работу наткнулось на неожиданные препятствия проректора Валерию Косомару, которая оказалась курирующим проректором моего подразделения. Мой начальник передал мне эту новость так. Мне сказали, что тебе нельзя работать в вышке, ты в черных списках ФСБ. Поверить в это было сложно, и я не мог с этим просто так смириться, поэтому я попросил аудиенции с Валерией Александровной. Мы хорошо друг друга знаем, именно она когда-то на моем первом курсе рассказывала про опасности тоталитаризма, знакомила с соответствующей литературой и прививала интерес к культуре как к отражению политического. Мы договорились о встрече, и она состоялась, в одном из новых кабинетов на новенькой Покровке. Это был один из самых тяжелых часов в моей жизни, мне кажется. На нас давят. Надо сохранить университет. Есть кураторы на должности, и ты в списке неблагонадежных. От тебя будут проблемы. Я тебе говорила, не пикетировать на Мясницкой. Университет разгонит». Это конец цитаты, и последние вот эти фразы, они заключены в кавычках, подразумевается, что это могла говорить Валерия Косомара, хотя, повторю, это все со слов Романа Киселева. Если я неудачно выразился, давайте я подчеркну, что Киселев рассказал все это только сейчас в связи с казусом Жукова. Он считает произошедшее с Егором, вот это отчисление из магистратуры, тоже проявлением того самого большого явления неких черных списков в ВУЗе. Почему все это вообще важно? Жуков, какая-то вышка? Потому что Высшая школа экономики – один из лучших вузов страны. Но с прошлого, позапрошлого года университет избавляется от критически настроенных по отношению к власти преподавателей. Подобные истории были не только там, но и в других вузах, в том числе и не столичных, хотя вышка остается самым вопиющим случаем ввиду своей, повторюсь, значимости. Вот что говорит бывший преподаватель вышки, она была там профессором факультета права, Елена Лукьянова, про свой опыт увольнения, ну и да, о тех самых списках.
Я же все-таки юрист, да? Мне трудно судить об этой истории достоверно. Я сегодня написала Владимиру Мирзоеву, что на самом деле произошло, но он мне пока не ответил. Что касается нас, нам тоже впрямую никто ничего не сказал. Мы, в общем, понимали, что, скорее всего, нас уволят. Хотя оснований для этого формальных не было никаких. Мы абсолютно все те, кого уволили, ну, по крайней мере, меня, Ирину Алибастрову, мы выполняли все учебные планы, у нас не было никаких недостатков в публикациях, мы прошли конкурс 28 февраля, и никакой реструктуризации факультета это не было оправдано, потому что на нашу магистерскую программу, которую мы, собственно, и вели, пришло поступать 80 человек, то есть в два раза больше, чем в прошлом году. Это хороший показатель, и, значит, мы добились своего, да, то, чего хотели добиться за год. Но так или иначе, в разговорах с руководством, с около руководства, через других преподавателей до нас донесли, что, в общем-то, это требование сверху, что нежелательных или несогласных с режимом преподавателей не должно оставаться в вышке. У нас ситуация особенная, в отличие от режиссуры, потому что конституционное право, которое мы преподаем, пришло в яркое противоречие, скажем так, с ситуацией в стране, с жизнью. Мы тут ничего не могли поделать, абсолютно. Мы не могли говорить иначе, мы ничего не делали против нашей академической науки, то есть мы поступали профессионально. Другие профессионалы по той же специальности, они просто отмалчивались, и таким образом лично мое мнение, что они, в общем, предали профессию. Мы ничего не делали против режима. Мы профессионально, с точки зрения конституционалистов, анализировали ситуацию. И на самом деле, если бы нас действительно по всей стране было бы много, то, может быть, и ситуация оказалась бы иная. Что касается Егора, я вполне допускаю, судя по тому, что было у нас, что такие списки есть, что зачем-то руководство вышки стало прогибаться под эти требования. Если у нас университеты сохраняются путем ущемления академических свобод, это так называется, да, то есть есть академическая наука, есть академическая теория, есть право свободы преподавателя высказывать свою точку зрения, то значит, это уже не университет. Тогда что сохранять?
Кирилл Мартынов сейчас продолжит. Он бывший доцент факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики.
Цепочка событий, связанных с Высшей школой экономики, как-то недвусмысленно вычищает из университета всех тех, кто связан с критикой российской власти. Пока эта тенденция еще, наверное, не завершена, потому что университет большой, но начало этому в этом году определенно положено. Те люди, которые у нас принимают решения о том, что являются для них угрозой, они, конечно, живут в достаточно архаической картине мира. И в их представлении у нас есть славная традиция таких университетских чисток, еще начиная со времен империи, с 19 века. И очень часто вот все разворачивалось в сторону того, что, как классическая цитата звучит, что польза от философии не очевидна, а вред несомненен. И все остальные социальные и гуманитарные науки, которыми так Высшая школа экономики славилась, они тоже сюда подходят. Но есть такие разговоры, их можно в Фейсбуке найти, люди конкретные, с конкретными именами, с конкретными биографиями. Все больше про это начинают сейчас говорить открыто, о том, что есть желание у Высшей школы экономики как-то законсервироваться и сохранить нечто большее в университете в целом, избавившись вот от такого балласта.
Чтобы не впадать в панику монохромного восприятия про списки ФСБ, удушение свобод, нужно привести еще вот какое мнение. Политолог, тоже бывший преподаватель Высшей школы экономики, Александр Кынев. Фрагмент его записи в Фейсбуке. То, что я знаю на личном опыте и зная много других историй, чистки в вузах на 99% это история про личную трусость и подлость. Перестраховки, как бы чего ни вышло. И лучше перебдеть, чем недобдеть. Давит везде, но тем, кто отказывается, никогда ничего не было. Просто хочется места в партсписке, бюджет побольше, и чтобы за растрату не посадили тем, кого есть за что. Просьбами со стороны всегда легко прикрываться. Это не я, а попросили, а ты отказаться. Пробовал? Конец цитаты. Еще у Кынева есть рассуждение, что все это зловещее ФСБ придумано и используется в доверительных беседах вузовского начальства с увольняемыми не потому, что есть на самом деле какое-то злодейство, а для того, чтобы, и это обычное для бюрократа стремление уменьшить собственный риск, избавиться от самых неудобных в публичном смысле фигур, а во-вторых, способ расчистить должности, ставки, ресурсы от одних людей и отдать их потом другим, своим. Елена Лукьянова комментирует, хотя стойте, небольшая справка. Елена Анатольевна там будет упоминать Ярослава Кузьминова, это ректор Высшей школы экономики, и не знаю, кстати ли это упоминать, но это еще и муж главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. А второе упоминаемое лицо – это Сергей Кириенко, ельцинский премьер, путинский замглавы администрации президента, который отвечает за политику, а точнее за удушение, за контроль над политикой в России. Вот теперь точно. Елена Лукьянова.
Я читала этот пост, и я в целом с ним согласна. В университете это не работает. Это может работать в чиновничьем аппарате, имеется в виду, что очистить место для своих. В университете так не бывает. Если университет очищает место для своих и начинает нанимать по принципу кумовства преподавателей, то все, это больше университета нет. Кузьминов очень долго вручную по всей стране отбирал преподавателей для вышки. Именно вручную. Меня 3 года уговаривал перейти из МГУ в Высшую школу экономики. То есть сменилась политика университета. Ну да, наверное, в противоречие пришел вопрос о ресурсах и о качестве. Это плохое противоречие. Лучше быть меньшим по размеру университетом, с меньшим количеством ресурсов, которые так или иначе придут, потому что это будет очень хорошее образование. Как Шаненко, например. Я не видела сама никаких черных списков, поэтому я не могу утверждать. Я повторяю, что я могу сослаться только на пост человека, которому об этом впрямую сказала Косомара. Я могу сказать только одно достоверно, что председатель наблюдательного совета вышки – это господин Кириенко. То есть это максимум, о чем я могу говорить. Достоверно – это о том, что это может быть требованием администрации президента. А кто это требование администрации президента сформулировал, трудно сказать. Возможно, и ФСБ.
И Елена Лукьянова, и Кирилл Мартынов – основатели и преподаватели нового учебного заведения. Оно называется «Свободный университет». Он запускается вот-вот, 1 сентября, будет непривычным по виду и традиционным по существу, потому что будет опираться на многовековую университетскую традицию. У этого учебного заведения уже есть манифест, я позволю себе его прочитать целиком. «Мы, профессора и преподаватели разных университетов, объединяемся, чтобы работать со студентами по-новому. Весной 2020-го, когда мы столкнулись с крупнейшим за десятилетия кризисом образовательной системы, мир пережил локдаун, а мы впервые за нашу профессиональную жизнь не могли говорить со студентами лицом к лицу, никто не объяснял нам, как заменить аудиторию конференции в интернете и как сделать осмысленными занятия в новых условиях. Мы научились этому сами. Оказавшись на переднем крае глобальной кризисной трансформации, мы обнаружили также, что можем делать свою работу без бюрократических институтов, больше мешавших, чем помогавших нам. Мы узнали, что конференция в интернете уравняла в правах богатейшие государственные структуры и частных лиц. Вдруг забрезжила настоящая академическая свобода и для нас самих, и для студентов из разных университетов России и других стран. Но мы увидели также, что технологии осваиваются быстро, а вот сохранить сообщество преподавателей и студентов, которое и является университетом, труднее. Более того, мы увидели, что новые технологии пока больше помогли тем, кто хотел бы разрушить университетское сообщество и уничтожить его автономию. Наша задача – выстроить университет заново, избавив преподавателей от всякого административного диктата. Если университет больше не может быть свободным, значит, нужен новый свободный университет. Здесь пути университета и государства расходятся. Мы не государственные и не конкурирующие с государственным учебные заведения. У нас нет кампуса, мы будем преподавать из дома, будем преподавать из библиотек, мы будем преподавать на летних школах. Мы не прекратим защищать свободу, знания и не оставим наших студентов. Нас нельзя изгнать из университета, потому что университет – это мы. Не без размаха, не без заявки на конституцию, а вообще даже больше похоже на военную речь. Ну и да, очень нескромно. Кирилл Мартынов в том же нескромном духе, который он может себе позволить, продолжает.
Мы хотим просто вернуться к идее университета, как он когда-то понимался. Я вот лично очень люблю просто университет как идею, как структуру. Университет изначально – это корпорация, содружество, сообщество преподавателей и студентов. Вот мы хотим это сообщество создавать заново, используя те средства и те возможности, которые у нас сейчас есть. Никакой специальной любви к онлайн-технологиям или там, к сервисам у нас нету, у меня, по крайней мере, да, но мы понимаем, что мы сейчас можем использовать и существенно упростить задачу на старте, сделав хорошие университетские курсы без каких-то гигантских инвестиций, в частности, связанных с созданием кампуса, который, наверное, еще нам никто бы в России и не дал открыть, к тому же. Вот. И начинаем мы с программы Liberal Arts, такой урезанной несколько или фрагментарной. Студенты смогут выбрать для себя какой-то авторский авторский курс, который мы предложим. Вот сейчас уже завтра это случится. 1 сентября, в смысле, да, мы хотим как-то в ногу с официальным образованием шагнуть здесь и пообщаться в каком-то академическом формате с конкретным преподавателем, в формате там 10 и больше семинаров на каждом курсе будет, и получить от этого преподавателя личное рекомендательное письмо, если студент этот курс закончил. Это то, с чего мы можем начать сейчас в сентябре в несколько таком экстренном формате. И дальше мы будем пытаться в ближайшие месяцы программу систематизировать, усложнять, достраивать и так далее. Я, конечно, не могу сказать, что если вдруг у нас проект будет развиваться в течение там, лет и десятилетий, что мы не превратимся в каких-то забронзовевших бюрократов. Таких гарантий ни у кого нету, наверное, да, хотя есть желание этому сопротивляться. И у меня подобные практики вызывают отвращение. Вообще изобретение начальства на ровном месте. Но сейчас у нас просто очень сильный иммунитет. Мы не хотим оказывать давление на студентов, хотим слушать их мнение, хотим делать так, чтобы они были нашими союзниками в построении этого проекта, этого сообщества. Поэтому в ближайшее время, с учетом этой вакцины, которую мы получили в этом году в официальном образовании, с нами такого не произойдет. Посмотрим, что дальше. Мы не собираемся студентам что-то продавать. Мы, если кому-то и оказываем образовательную услугу, простите за пафос, то, конечно, мы будем пытаться ее оказывать российскому обществу, где идет очень сложный и серьезный процесс такого девестернизации, как некоторые говорят, такого скатывания в архаику. И есть значительная часть российских граждан, которые от этого процесса совершенно не в восторге. Эти граждане готовы защищать свой западный образ жизни, вестернизированный, современный и так далее. Эти граждане высказываются на различного рода политических площадках. Например, на голосовании по поправкам Конституции очень ярко этот раскол проявился. Как минимум там четверть российских граждан высказались против. И вот эта защита российского общества как часть европейского общества, и реально, и потенциально, она невозможна без производства современных знаний. До последнего момента в России были крупные институции и высшая школа экономики, она остается, конечно, которые защиту знания, производство знания реализовывали в высшей степени успешно, хотя, может быть, этого и не было достаточно. Последние события ставят перспективы, по крайней мере, гособразования, официального образования, в этом смысле под вопрос. Вот. И мы надеемся на то, что, по крайней мере, моя надежда заключается в том, что какая-то часть российского общества оценит то, чем мы занимаемся, поможет нам, в том числе и финансово, и сделает возможным нам работать с нашими студентами, не взимая с них какой-то реальной платы за эти оказанные услуги.
Это был Кирилл Мартынов, а сейчас слово возьмет Елена Лукьянова.
Действительно, любой университет и любая школа настоящая, научная, она сильна не учреждением, не институцией, а тем, кто в ней преподает. Я не знаю, может быть, у нас, конечно, мания величия, но, в общем, мы достаточно высоко ценим свой профессионализм, и он был оценен институционально хотя бы потому, что мы были в вышке, да? Поэтому мы начали исходить из этого принципа и сказали, а вот ведь эпоха изменилась, современный мир очень сильно изменился, образовательные услуги стали востребованы, у нас они все дальше и дальше уходят от классических университетов. И речь идет скорее о площадках, творческих площадках, где могут учиться в разном формате разные люди. И это дает наибольший эффект. В общем, Стэнфордский университет, несмотря на то, что это институция и территория помещения, это тоже площадка, творческая, креативная площадка. Да. Пандемия ковида перевела нас в режим удаленки принудительно. И те, кто сумел адаптироваться к этому, у меня, например, лично, мои личные результаты за прошлый модуль были гораздо выше, чем в офлайн. Хотя все мы сидели в разных городах и странах, потому что студенты были из разных стран, и только качество интернета плохое нам могло помешать. Но в целом, я повторяю, у меня личный результат выше. И мне абсолютно не помешало это видеть лица студентов и работать с ними дополнительно индивидуально, если это было нужно, и устраивать дискуссии, споры и все остальное. У меня получилось. Поэтому я считаю, что даже вот один этот опыт этого модуля дает мне основание говорить, что любой вариант онлайн мне по силам. Есть и другие такие преподаватели. Значит, мы тогда открываем свою школу. Раз институционально государству мы не угодны, значит, мы откроем свою школу, нам есть что делать. У нас есть в руках профессия, у нас есть в руках специальности, у нас есть люди, которые хотят нас слушать. Значит, мы будем это пробовать. Институционально мы пока не организованы, и не факт, что будем это делать в традиционной форме. Мы будем параллельно с тем, что мы начнем преподавать первые, ну, допустим, 15-16 курсов, то есть мы объявим завтра правила набора, а правила набора будут состоять в мотивационных письмах. Каждый преподаватель будет отбирать себе группу из этих мотивационных писем. Нам совершенно все равно, какого возраста будут наши ученики. Да, предпочтение мы будем отдавать наиболее мотивированным бакалаврам и магистрам. Во всем мире сейчас так. Человек получает основное образование и потом начинает всю жизнь, может докручивать его другими тонкими вещами, такими тонкими настройками. Собственно, в этом есть смысл той системы, на которую сегодня перешла Россия. Да, это основное образование и докрутка магистратурами. У меня был американский студент, магистр вышки, который заканчивал третью или четвертую магистратуру, и это хорошо. Да, пока мы не имеем лицензии, аккредитации, мы подумаем об этом, но пока мы считаем, что будет достаточно на первое время по итогам наших занятий дать официальное рекомендательное письмо данному студенту, что он прослушал данный курс. Я разговаривала с некоторыми университетами нероссийскими, и они сказали, что они будут прорабатывать возможность зачета этих курсов в официальных аккредитованных магистратурах и бакалавриатах. Это уже хорошо. Причем не я на них выходила, а они приходят. Очень большой поток писем сегодня и от преподавателей, желающих читать свои курсы. Причем это не только уволенные преподаватели. Это специалисты, которые имеют образовательный продукт в руках и готовы его нам принести. Ну вот как-то пока так, а остальное будем делать. Я считаю, что изначально посыл того, что у нас есть продукт и у нас есть на него спрос, и этот продукт высококачественный, это правильно. Если даже будут читаться какие-то очень узкофилософские, узкофилологические курсы, на них все равно будет спрос. Пусть небольшой, но он будет. Есть люди, которые заинтересованы в этих знаниях.
Все. И про новый свободный университет понятно, и с нынешней системой государственного высшего образования, к сожалению, все понятно. Но остался еще один вопрос. Почему люди, которые занимаются академической наукой и занимались ею всю жизнь, создают свой университет, а не борются за уже существующий или существующий, не сопротивляются политизации, бюрократизации и вот всем этим нехорошим вещам в рамках системы? Я понимаю, что это звучит немножко странно от журналиста «Медузы». Это как если бы меня или кого-то из моих коллег спросили: «А чего ж у вас редакции в Риге, ведь вы за свободу слова в России, давайте открывайтесь в Москве». Так я бы ответил, только речь сейчас не о «Медузе». Кирилл Мартынов об отстаивании академической свободы в обычных государственных вузах.
История, конечно, более сложная, да, но в целом в высшей школе экономики до последнего времени это было возможно. То есть наш уровень российской диктатуры, он как-то так вот поднимался неравномерно, и некоторые вещи просто вот этими своими потоками не заливал своими внутренними политическими соками. Теперь нет, теперь таких мест все меньше. Особенно ярко это проявило себя после обнуления как раз. И я думаю, что сейчас будет тотальное закатывание. Не знаю, как это у нас вот есть эта фраза «мы будем преподавать на пляжах». Это, конечно, отсылка и к речи Черчилля, и к знаменитому лозунгу 68-го года о том, что под асфальтом пляж. Ну вот сейчас, мне кажется, все то, что живет в России, в образовании, в медиа и так далее, на территории Российской Федерации, имеет здесь официальный статус, здесь все будет уничтожаться довольно интенсивно. И последние политические события, такие как отравление Навального, это просто показывает еще раз в очень вульгарной и прямой форме. Вот, поэтому сейчас защищать почти ничего в рамках государства в России нельзя, потому что государственная бюрократия поверила в то, что государство – это конкретный человек, и что критика этого конкретного человека и его действия, и действия его друзей – это позиция враждебная государству, якобы, и антипатриотическая, и она должна вот как-то уничтожаться на всех уровнях.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Вы можете послушать другие наши выпуски. Последний из них был о негосударственной цензуре в соцсетях, в частности, об алгоритмах, новых алгоритмах ВКонтакте. Слушайте «Что случилось?» и другие подкасты «Медузы» на нашем сайте или в мобильном приложении, а также на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыку и YouTube. Ваши пожелания и предложения с нетерпением ждем на почту. Адрес podcast@medusa.io, а также в Telegram. Тамошний наш позывной «Медуза Loves You». Всего хорошего!